В эфире программа «Дороги к свободе». В студии Виталий Портников. Здравствуйте, господа. Это совместный проект «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время» и украинского телеканала «Эспрессо» во львовской студии, в которой мы ведем наш разговор. Война, развязанная в Украине Владимиром Путиным, бумерангом возвращается в Россию. В результате рейдов из Украины, Легиона Свободы России и Русского добровольческого корпуса российские власти практически утратили контроль над несколькими населенными пунктами Белгородской области. Одна из тактических задач таких рейдов – добиться переброски российских войск в Белгородскую область с востока или юга Украины для ослабления российской обороны на линии фронта. Тем временем основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвиняет уже Владимира Путина и министра обороны России Сергея Шойгу в сдаче российских территорий. Могут ли события в Белгородской области изменить ход российско-украинской войны и политическую ситуацию в самой России? Как будет развиваться ситуация в российско-украинском приграничье? Ответы на эти и другие вопросы будем искать с нашими гостями. В студии Ольга Лень, украинская журналистка, политический обозреватель телеканала «Эспрессо». Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
И с нами на связи по скайпу из Брюсселя Алексей Барановский, представитель политцентра российской вооруженной оппозиции. Здрасте, Алексей.
Да, здравствуйте, доброго дня. Я политическое крыло Легиона Свободной России.
Политическое крыло Легиона Свободной России. Будем там уточнять эту дефиницию. А на связи из Берлина Игорь Эйдман, российский политолог, социолог и публицист. Здравствуйте, Игорь.
Добрый день.
Но прежде чем мы начнем разговор, посмотрим сюжет о новом рейде из Украины в приграничную российскую Белгородскую область бойцов Лиги Свободной России и Русского добровольческого корпуса.
Легион Свободы России и Русский добровольческий корпус – часть интернационального легиона вооруженных сил Украины. Эти подразделения ранее участвовали в боевых действиях в ряде украинских регионов. Их сформировали в марте и августе 2022 года из российских граждан, преследуемых на родине по политическим причинам активистов, бывших военных и сотрудников силовых ведомств. Главная цель легиона и РДК – освободить Россию от режима Владимира Путина, развязавшего войну против Украины. Впервые рейд на территорию Российской и Белгородской области эти формирования совершили 22 мая, и в течение суток они контролировали несколько населенных пунктов, включая приграничный Грайворон. А утром 1 июня российские добровольцы объявили о начале второго этапа военной операции в Белгородской области.
Мы, Легион Свободы России, сейчас находимся возле границы нашей Родины. Очень скоро мы выдвинемся вновь на территорию России, чтобы принести свободу, мир и спокойствие. Грайворон – это только начало. Вследствие трусливости путинских военных шакалов нам досталось много трофеев. Благодаря этому мы сможем больше вооружить наших соратников. Мы идем освобождать всю Россию, от Белгорода до Владивостока. Для этого, чтобы в Москве был поднят бело-синий-белый флаг свободы.
4 июня Легион Свободы России и Русский добровольческий корпус вошли в пригород Шебекино. Повстанцы нанесли удар по зданию местной полиции, уничтожили военную технику противника и взяли в плен российских военных. В зону боевых действий Москва отправила отряд спецназа «Сенеж». Согласно обнародованному легионерами видео, уличные бои продолжаются в Новой Таволжанке и нескольких населенных пунктах области, а Минобороны России рапортует о сорванной попытке вторжения украинских групп диверсантов. Жителей приграничного Шебекино с населением 40 тысяч человек эвакуировали в Белгород и Пензу. Их разместили в студенческих общежитиях и на стадионе. Местные власти сообщили о 7 погибших и более 10 пострадавших гражданах в ходе обстрелов. Белгородская область становится зоной активных боевых действий. По мнению экспертов Американского института изучения войны, российское Министерство обороны несоразмерно реагирует на рейды из Украины военизированных формирований в приграничной области, чтобы продемонстрировать свою уверенность и компетентность в борьбе с внешними угрозами. Тем временем основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, призвавший ранее Путина прекратить войну в Украине, обвиняет российское военное ведомство в беспределе на территории Белгородской области и обещает перебросить туда своих бойцов.
Если Министерство обороны в ближайшее время не прекратит то, что происходит в Белгородской области, не прекратит тот беспредел, который идет по захвату территории Российской Федерации, а уже идет фактически захват этой территории, то, безусловно, мы придем в Белгородскую область и защитим наш, подчеркиваю, российский народ, всех тех, кто там проживает.
Наблюдая за развитием ситуации в приграничном российском регионе, президент Путин заявил, что власти не позволят недоброжелателям раскачать ситуацию внутри страны. В украинской разведке допускают, что одним из вариантов дальнейшего развития событий в Российской Федерации может стать военный переворот.
Ну, давайте начнем эту программу как раз с вопроса к Алексею, который четко себя презентовал, что он представитель вот этого легиона «Свобода России». Алексей, чего добиваются ваши единомышленники сейчас, когда они, по сути, на подступах к Шебекину, можно так сказать?
И в самом Шебекино, и дальше уже порядка, как минимум, 10 километров квадратных демилитаризованной зоны, такой серой зоны. Собственно, это одна из задач – создать такой санитарный кордон. Дальность выстрела танка 10 километров. То есть вот российские танки с этого расстояния уже не смогут бить по Украине. Дальность градов 40 километров. То есть вот этот демилитаризованный кордон в 40 километров – это, например, одна из задач, то, чего мы хотим достичь. Но это военная задача. Есть также и политические задачи. Безусловно, одними кордонами ситуацию с путинской агрессией, с путинским режимом не решить. В конечном счете мы должны пойти на Москву и, собственно, закончить путинский режим там, в Кремле. Но это программа «Максимум». К этому мы еще подойдем. Для этого надо набраться сил. Пока что тактические задачи правильно. Создание вот демилитаризованного кордона вдоль границ. И, значит, посыл такой народу, что пора уже, значит, просыпаться. Появилась новая сила, новая альтернатива. И мы ждем, что люди будут к нам присоединяться. И, собственно, количество заявок уже сейчас зашкаливает.
Ольга, вот все же это украинские действия или действия вот российских добровольцев, о которых нам говорит Алексей?
Мне, честно говоря, даже где-то все равно в том плане, кто это организовывал, кто это продумывал. Я согласна, например, с тем, что да, это альтернатива, потому что ну, надо показать, что есть альтернативный способ действия для русских. Вот непосредственно понятно, что должны украинцы делать в этой ситуации. А вот до того момента, как начались эти боевые действия в Белгородской области, для русских было не совсем понятно, что делать, потому что существовала такая какая-то версия, что вот ничего сделать нельзя. Вот оказывается, нет, можно что-то сделать. Да, это нормальные действия, которые реально меняют ситуацию. Они реально меняют ситуацию. Это не выдумки какие-то, не разговоры о том, что вот русские тоже жертвы войны. Когда идут действия в Шебекино, вот в Шебекино там люди жертвы войны, потому что их бомбит российская армия. И это уже ясно, что это жертвы войны. А те люди, наверное, которые уехали где-то и ничего не делают, и говорят, что ничего делать и не нужно, ну вот они увидели, что нет, вот можно делать нечто. Теперь у них есть альтернатива либо поддержать свою армию, либо продолжать говорить о том, что ну все очень сложно.
Ну, Игорь, кстати, к вопросу о том, что все очень сложно. Российская оппозиция всегда утверждала, что можно добиться краха путинского режима политическими методами. Хотя очень трудно понять, какими. И хотя ответом режима на любые попытки реальной альтернативы, общественной или политической, всегда было не просто там репрессии, не просто тюремные заключения, а убийства. Ну, вспомним Бориса Немцова, вспомним Анну Политковскую, можно этот мартиролог продолжать всю нашу программу. И вот теперь оказывается, что можно действовать вооруженным путем. Или это все же эксцесс российско-украинской войны и к реальным политическим возможностям отношения не имеет?
Конечно, политическим путем этот режим как-то свергнуть, сместить, заменить совершенно невозможно. Это режим, который сложился при Путине в последние годы, чисто уже тоталитарный режим, который держится на штыках, и свергнуть его могут только альтернативные какие-то штыки. Я всегда предполагал в последние годы, что этот режим может пасть в результате крупного внешнеполитического военного проигрыша, поражения. И действительно, сценарий развивается именно по такому варианту. И именно поражение в этой преступной войне против Украины может похоронить этот режим. Что делают русские добровольцы, российские добровольцы? Они помогают Украине победить этот преступный режим, победить, значит, Путина и тем самым приблизить крах путинской системы, крах путинского господства. То есть некое окно возможностей для пост-России. Дальше что будет, неизвестно, но это будут какие-то возможности. По крайней мере, это точно не будет вот этот тоталитарный режим. И, собственно, ребята там этим и занимаются, они воюют, они сражаются, они реально что-то делают. Да? Мы тут эмигранты все, я в том числе, себя не исключаю, значит, тусуемся по разным, значит, столицам европейским. Здесь всякие форумы, совещания, конгрессы и прочее. прочее. Толк от этого, честно могу сказать, я не вижу никакого, в принципе. А то, что делают вот эти вооруженные ребята, там, кем бы они ни были, я сейчас не обсуждаю их взгляды, да, это уже дело десятое. Это реальное дело, они реально помогают Украине побеждать в войне. Они молодцы, они на стороне добра в этой войне.
Скажите, Алексей, вот по большому счету мы знаем, что у граждан Украины практически с начала войны такое тотальное недоверие ко всем гражданам Российской Федерации. Так не было раньше, даже после 2014 года не было. Но после февраля 2022 года это такой факт, который можно просто констатировать. Как ваши товарищи, вот они сотрудничают с украинской армией, с украинскими гражданами, вот создают эту как бы буферную зону для украинской армии. Как происходит это взаимодействие?
Вы знаете, под путинскими обстрелами вообще все равно, на каком языке отдавать приказы, главное, чтобы они быстро проходили и исполнялись. И неважно, какого цвета у тебя паспорт. Это все-таки второй вопрос, где ты родился и так далее. Это можно обсудить в блиндаже за чашкой горячего чая солдатского. То есть в этом отношении никаких проблем не возникает. Боевое братство, оно прежде всего. Но вот если позволите, я бы добавил... Вот я сам сейчас нахожусь в Брюсселе, да, тут Европарламент принимает российскую оппозицию. Михаил Ходорковский, значит, Гарри Каспаров онлайн, там, ну, вообще полный зал, значит, российской эмиграции. И вы знаете, они по-прежнему находятся вот где-то там в 2011 году. Потому что никакого обсуждения того, что... Легион Свободы России скоро освободит часть Белгородской области на длительное время. Мы, во всяком случае, на это надеемся и рассчитываем, да? Нам нужно будет создавать там новые органы власти, временные, как минимум. Этого обсуждения вообще нет. А освобождение России от Путина уже началось. Оно идет сейчас в Белгородской области. Люди по-прежнему обсуждают там какие-то митинги и вот всю ту повестку, которая была еще до войны, но она сейчас совершенно не актуальна. Я не иммигрант, я живу в Киеве, помогаю и волонтерам и так далее, но держу руку на пульсе, чтобы, так сказать, те украинцы, кто в Украине с оружием в руках борется против путинской агрессии, знали, чем там живет остальная российская иммиграция. Так вот, живет она по-прежнему в каких-то довоенных облаках, и в этом отношении вот коллега Эйдман абсолютно верно говорит, что настоящая оппозиция сейчас – это только те, кто, собственно, воюет против путинской агрессии, против путинского режима. А все остальное, ну, поговорили хорошо, но, если честно, это как минимум неэффективно.
Ну вот, по большому счету, можно сказать, что это практически тот же процесс, который мы видим, который мы когда-то наблюдали в украинском политическом движении, причем всегда, за всю историю украинского национального движения. Допустим, 30-х годов в Польше до 2000-х годов и 90-х годов в уже в независимой Украине. Когда они помогают политические методы, люди выходят на Майдан, тогда этот Майдан начинает разгонять, они вооружаются, и всегда есть те, кто говорят, ну мы хотели бы вообще все эти вопросы решить в парламенте, а в парламенте не получается.
Ну, потому что для этого надо иметь парламент, где проходят реальные выборы. Когда вы его не имеете, говорить не о чем. Ну, знаете, по-моему, здесь довольно четкая параллель. Ну, представьте, та же самая Германия гитлеровская, да, ну, вот, и рассказывать о том, что как-то может там режим изнутри измениться. Ну, были же и эти люди, да, тоже какие-то там говорили о каком-то заговоре или генералов. Чем все закончилось?
Ну, заговор генерала тоже было покушение на Гитлера, там его хотели взорвать в результате.
Ну, может, здесь тоже какие-то такие есть движения, мы же не знаем. Но факт, что закончилось-то не тем, что заговор генералов выиграл, а закончилось тем, что вошла оккупационная армия и просто поменяла органы власти. И те, кто были в реальном подполье, в результате оказались теми, кто каким-то образом может говорить о новой стране. Ну, опять же, вишистская Франция. Вот там вот точно вот такая ситуация, когда ругали де Голля, говорили, что он нагнетает, и это все неправильно. Вот сейчас я считаю, Легион России в роли такого коллективного де Голля выступает.
Ну вот тут давайте уточним. Вы согласны с Алексеем, что для украинских бойцов их товарищи по оружию, которые российские граждане, они не вызывают у них никаких отрицательных эмоций?
Мне кажется, что да. Как они могут вызывать отрицательные эмоции? Люди, которые вместе воюют и вместе, в общем-то, гибнут, находятся в одинаковой опасности и делают одно и то же дело, в общем-то. Негативное отношение может вызывать только люди, которые вот начинают рассказывать о том, что есть какие-то недопустимые для Украины методы защиты. Вот Сумскую область вчера там 54 раза или сколько там бомбили. Это нормально, это в ходе вещей. А вот если вдруг, не дай бог, там Курскую, там Брянскую область что-то взорвалось у него, это недопустимые методы абсолютно.
Я хочу вот у вас, Игорь, уточнить. А вы понимаете, почему так классическая российская оппозиция сейчас не хочет замечать этого нового процесса? Ведь Гарри Каспаров еще недавно дал очень жесткую оценку оппозиционерам, российским действиям за последние десятилетия, даже я бы сказал.
Ну, понимаете, когда люди годами, если не десятилетиями, занимаются примерно одним и тем же делом, привыкают к каким-то практикам политическим, к какому-то даже образу жизни, что ли, когда вся их деятельность заключается в том, чтобы собираться периодически на какие-то конгрессы, давать интервью, комментарии, но ни в коем случае не рисковать, например, своей жизнью, да, ни в коем случае не нарушать некую принятую на Западе политкорректность, что мы только ненасильственным путем, извините, все такое прочее. Перестроиться очень сложно. Так и в истории России было, и в истории той же эмиграции. Если он был ориентирован на один набор инструментов, то есть сугубо мирное, значит, как говорил Эдуард Берштейн, конечная цель ничто, движение все. По Грибоедову шумим, брасы шумим. То есть вот они привыкли уже к этому все. Мы, я даже скажу так, а не они, потому что я сам часть этого сообщества. Больше всего боятся перейти какие-то красные черты, вдруг стать, например, в европейской политической элите нерукопожатным. Как же? Они поддержали, значит, насильственные действия. А кто там тебе ведет насильственные действия? Какие-то страшные националисты. И все, и ты уже, значит, не рукопожатен, тебя уже не приглашают. Поэтому проще всего, значит, как Галич пел, пользительно и хитро, да, выдавливать из себя раба по капле, то есть собираться, разговаривать, значит, обсуждать.
Спасибо. В эфире программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – журналистка Ольга Лень, представитель Лиги Свободной России Алексей Барановский и политолог Игорь Эйдман. Мы говорим о перспективах освободительного движения в России и возможности того, как это освободительное движение повлияет на ход российско-украинской войны. Ну вот, обращусь к вам, Алексей. А вот вы говорили о органах власти, о том, что может быть создана некая свободная зона. Можно ли считать, что это такая альтернатива вообще нынешней российской государственности? Тогда эта свободная зона должна быть зоной демократии, и вы в эту свободную зону должны будете впустить всех тех, кого вы критикуете. И Ходорковского, и Каспарова, и, может быть, активистов партии «Яблоко», если они туда захотят вообще приехать. Как будет выглядеть эта свободная зона, если она есть, ее удастся создать?
Ну, во-первых, все-таки не Лига Свобода России, а Легион Свободы
России. Легион
Свободной
России, да.
На самом деле я не критикую как раз-таки Ходорковского и Каспарова. У них есть определенная эволюция взглядов и вообще понимание реальной ситуации. Это все-таки люди, ориентированные на реал-политик. А вот общая эмигрантская, такая, знаете, средняя температура по больнице, она действительно осталась такая, вот, как было все до войны, и ничего менять не надо, вот то, как объяснил коллега Эйдман. Но есть другая точка зрения. Вот есть съезд народных депутатов, который в Варшаве собирался уже два раза, сейчас будет третий раз, в июне третий съезд. Это депутаты разных уровней, там порядка уже под 100 человек, работают над Конституцией Новой России, приняли акт иллюстрации. То есть это то законодательство, которое должно вступить в действие после, значит, падения режима Путина. Собственно, на освобожденной территории России, допустим, она начнется в Белгородской области, должны вступить в силу вот эти законы, которые нарабатывают носители легитимности. Потому что у этих оппозиционных депутатов, которые все против Путина, против войны, есть хоть какая-то легитимность. У депутатов, которые сидят в Госдуме, нет никакой легитимности, потому что их выборы в мировом сообществе никто не признает. Поэтому почему? Важно, чтобы было и силовое крыло, и политическое. Есть те люди, которые с винтовкой в руках воюют, есть те, которые пишут законы, по которым демократическая свободная Россия должна жить потом. У каждого свое дело, и это нормально. Как минимум, ну ладно, российская оппозиция не готова там поддерживать сейчас бойцов легиона, окей, хотя бы не мешайте, хотя бы там не ставьте в подножки, там не дискредитируйте силовое сопротивление. Но, увы, не для всех даже такие минимальные усилия представляются возможным. Но ничего, мы двигаемся вперед. В любом случае, Россия будет свободной, а Путин будет в Гааге.
Скажите, Ольга, вот вас не удивляет, что российское политическое руководство, вообще и военное, абсолютно оказалось не готово к самой возможности такого вторжения? И, кстати, если говорить о российском телевидении, работники российской пропаганды, они оказались не способны даже это адекватно прокомментировать.
Ну, дело в том, что, мне кажется, война это началась, потому что и российское руководство, и вообще в целом российское население почему-то думали, что напасть на другую страну – это такая вещь, где они останутся, ну, безнаказанны. Вот мы там где-то будем что-то делать, а, ну, есть священная корова русская, вот Россия в ее границах, и там никто ничего не будет делать, никогда никакой ответной реакции не будет. Ты вспомните, какая истерика была, когда Украине, в принципе, начали серьезное оружие давать, что это не допустимо. Как кто-то вообще смеет как-то вот...
Мешать
нашей армии, убивать других людей, да это же невозможно, это же нелогично. Ну вот, это другая логика. Вообще удивительно, что российская оппозиция, российские граждане, наверное, не до конца понимают, что как раз Легион Свободной России и вот РДК, они же сейчас, в общем-то, и воюют за то, чтобы Россия осталась в своих границах. Потому что возможно, что они смогут все-таки как-то вот эту власть оформить, смогут произвести какие-то политические действия. Но это позволит сохраниться России так, как она есть, в общем-то. Потому что иначе другого варианта выйти из этой войны, как выйти в состоянии хаоса, внутренней гражданской войны, раздробленности и, может быть, полного расчленения, у России нет. Я понимаю, почему в Легионе Свободной России РДК воюют националисты. Потому что они хотят сохранения России, в общем-то. Именно они хотят. Потому что другого пути, кроме как поменять власть самим, сохранить другого способа Россию нет.
Вы знаете, значит, вместе с нами плечом к плечу воюют в том числе, например, добровольцы из Чечни, ичкерийцы. И они настроены, конечно, на независимое государство. Они там сами разберутся с Кадыровым и хотят строить свободное государство. Верховная Рада Украины даже признала Ичкерию. Безусловно, никто не будет препятствовать желанию там ичкерийцев жить независимо. Это их страна, их решение, их выбор. Поэтому я бы так не говорил, что все однозначно настроены на сохранение. И вообще, как бы, взгляды, конечно, могут быть разные на устройство будущей России, но право наций и народов на самоопределение нами абсолютно поддерживается. Например, еще помимо ичкерийцев есть башкиры. Рота башкорт, их пока что не так много, но они тоже уже в составе интернационального легиона воюют за Украину. И они тоже хотят для своей республики независимого будущего. Окей, это все в их руках. Поэтому тут еще такой вопрос, как будет все дальше, но то, что люди имеют право определять будущее своих регионов, своих республик, это безусловно, мы это только поддерживаем.
Я тут хотел тоже ремарку сделать к предыдущей дискуссии. Я, как я уже сказал, я всячески поддерживаю действия вооруженных добровольцев российских, которые воюются с путинским режимом. Однако, конечно, их действия ни в коем случае не смогут защитить Россию от раскола и от смуты, от гражданской войны. Все это мы видим уже сейчас, первые признаки великой русской смуты, которые уже наступают. Когда, значит, одна военная сила российская в лице ЧВК Вагнера захватывает в плен офицеров другой военной силы, государственной армии, да, российской, это уже очевидно, что это абсолютно ненормальная ситуация, которая не может быть в нормальном централизованном государстве, в котором есть какая-то власть. Такое может быть только в условиях гражданской войны, смуты, бардака. И этот бардак, он, конечно, накрывает Россию медным тазом на наших глазах просто, и ничего этому помешать не сможет. Даже если мы сейчас все здесь, россияне, живущие, например, в политической миграции, запишутся в Легион Свободной России, это ему абсолютно не помешает. Более того, наоборот, скорее его действия, это тоже признак действия вот этого в Белгородской области российских добровольцев, это тоже признак этой смуты наступающей, этого бардака и раскола в стране. И это, конечно, плохо, это повлечет там жертвы и прочее, но это в какой-то степени естественный процесс. Империи в современном обществе в 21 веке не могут существовать. А Российская Федерация – это осколок Российской империи, но осколок, который сохранил, в принципе, имперскую сущность. И об этом лучше меня скажут представители народов, которые вынуждены живут под юрисдикцией Российской Федерации, но стремятся к независимости. Это отнюдь не одни чеченцы, хотя и чеченцы тоже, там множество народов, просто, значит, не хватит пальцев на руках их перечислять. Поэтому это, безусловно, процесс естественный, он неизбежен, крах империи, и неизбежно какое-то постимперское существование. Какое оно будет, пока для меня это загадка, как и для большинства людей. Я думаю, прогнозировать здесь не стоит, но то, что не будет так, как сейчас, и не будет этого вот государства в том виде, в котором оно сейчас существует, это историческая закономерность. Нравится нам это или нет?
А скажите, Алексей, вот вас не удивило, что когда речь шла о встрече с губернатором Белгородской области, которую предложили ваши товарищи, на эту встречу вызвался только один Евгений Пригожин? Это не выглядит какими-то такими, знаете, отзвуками какой-то гражданской войны столетней давности между там красными и белыми?
Губернатор Гладков имел шанс, так сказать, проявить себя в реальной политике, а не в записи видосиков, но шансом он этим не воспользовался. А Евгений Пригожин, да, он старается ловить хайп на всем, чем только может. Посмотрим, как будут развиваться дальше отношения с ним. Это уже, знаете, командование легиона определит, как там правильно с ним выстраивать коммуникации. Это как бы не в моей компетенции. Но я бы хотел отметить все-таки вот то, когда вы используете, вы и коллега, значит, используете термин «гражданская война», мне кажется, он все-таки не совсем подходит к нашей ситуации. Смута, да, турбулентность, да. Гражданская война – это когда граждане воюют с гражданами. Этого нет и не предвидится в том смысле, что во все эти процессы включены военные, военизированные группировки. То есть, да, понятно, что большая часть российской армии будет уже утилизирована в Украине, и после освобождения Крыма она вообще перестанет сопротивляться. Так, генералы умеют в нужный момент перестать получать приказы. Так, плохая связь. То же самое касается силовиков внутри страны. Да, вагнеровцы не сдадутся. Да, с ними будут какие-то жесткие стыки, конфронтации уже на территории России. Тут уже чья возьмет. Мы хотим, собственно, демократии для России, но ее никто не подарит, а ее нужно завоевать.
Уже приближаясь к окончанию нашей программы, хочу, чтобы вы, Ольга, сказали, в принципе, вот это вот военные действия на территории России, точно это характеризуем, да, они уже еще до украинского наступления изменили войну, можно так сказать?
Я думаю, что да. Я думаю, что они сильно изменили войну, потому что, ну, в общем-то, если вспомнить где-то еще по ситуации на год назад, была статья Залужного и Забродского, которые говорили, что ситуация изменит только когда военные действия начнутся на территории России. Вот они начались, и они действительно изменили, потому что они меняют и состояние российского самого, вот как бы общества, его самоощущения. И главное, они, как оказалось, действительно ломают русскую власть.
Мы в этой программе говорили с украинской журналисткой Ольгой Лень, представителем Легиона Свободной России Алексеем Барановским. Вот я все точно сказал в конце программы, и российским политологам Игорем Эйдманом. Спасибо большое, господа, что были в этой программе с нами, в этом эфире. Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами. До следующих встреч. Мира вам!